Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
Да, но сегодня у нас получится разъездной эфир. Я вообще люблю, когда я нахожусь где-то очень не в России, очень не в Москве, и где-то издалека пытаться рассказать, что на самом деле происходит в каких-то точках и вообще в каком-то смысле хорошо посмотреть на Россию со стороны, вот именно из-за границы, с той самой, которую мы сейчас откровенно недолюбливаем и пользуемся взаимностью. Сейчас поговорим о тех русских, которые сразу же после начала спецоперации собрали чемоданы и быстро из Шереметьево, Внуково и Домодедово улетели за границу, обычно на юг, Турцию. Я был в Турции буквально несколько дней назад, и мне поразило, что количество уехавших в Турцию, только в Турцию, сопоставимо со всем исходом белогвардейцев 100 лет назад. Там порядка 200 тысяч человек переправились вместе с Врангелем из Крыма, а уже сейчас, за несколько месяцев, даже большее количество, ну, где-то в 200-300 тысяч наших соотечественников отправились в эту восточную страну. Кто-то хочет там остаться, пытается там остаться, найти работу или работает. Кто-то расценивает это как трамплин, чтобы полететь еще в другие страны. И в одну из этих стран, я сейчас здесь нахожусь, это Сербия, Белград, где уже образовалась целая диаспора тех, кто вот в эти месяцы улетел спасаться. Спасаться от новой России, которая сейчас на наших глазах создается в связи с событиями в Украине. Кто эти люди, которые улетели и которые бегут до сих пор? Вот давайте послушаем главу Россотрудничества. Я сделал с ним интервью. Александр Сотниченко, руководитель представительства Россотрудничества в Турции, это русский дом в Анкаре, где я тоже был, и мы там побеседовали. Будет большой материал, связанный с этим. И мне заинтересовали вот эти слова, которые стоит сейчас послушать в эфире. Так свое личное отношение к уехавшим высказал руководитель Россотрудничества в Турции. Послушаем.
Ну, вообще, как предатели, в основном. Да? Потому что, то есть, это люди, которые покинули страну в трудное для нее время. И понятно, что у кого там какие-то бизнес-интересы и все такое, но мы видим, кто бежит. То есть, бежит Чубайс, там, не знаю, бежит там Пугачева там, с Галкиным там, и так далее, и так далее. Вот. То есть, в стране война, и люди, соответственно, от войны бегут. Ну, что я могу сказать? Есть люди, которые идут на фронт, есть люди, которые бегут за границу.
Напоминаю, это были слова Александра Сотниченко, руководителя представительства Россотрудничества в Турции. А у нас сейчас на связи Кирилл Борщук, корреспондент портала «Балканист». Ну что, на связи? Мы находимся, по крайней мере, по большому счету, в соседних комнатах. Мы встретились здесь в гостинице «Москва» и ведем отсюда эфир. Кирилл – наш российский гражданин, который очень давно живет в Сербии. И сейчас наблюдает, как Сербию накрывает волна беглецов из России. Что вы скажете по поводу слов о том, что это все-таки предатель?
Ну, смотрите, я бы не сказал, что абсолютное большинство этих людей предатели. Ну, я бы не говорил такое все-таки весомое и страшное слово. Но тот факт, что большая часть, так сказать, иммигрантов последней волны, вот этой вот, которая началась после 24 февраля.
Мы только об этом говорим, мы только про эту волну сейчас говорим, да.
Большинство людей, прибывших после этой даты, это, как правило, наши соотечественники, разделяющие так или иначе западные ценности и представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. То есть как бы нельзя сказать, что это, ну, абсолютно все они представляют какую-то, не знаю, вражескую колонну, антироссийскую, нет, но их взгляды действительно, как минимум, ну, нельзя назвать патриотическими. Вот. При этом как бы, я могу сказать точно, что среди них есть и те люди, которые действительно вынужденно уехали из России ввиду того, что той же работы, да, то есть вспомянули, что многие не могут работать. Но опять-таки странно, что они сделали это именно сейчас, а не раньше.
Сейчас, например... Смотрите, да. Я вот сейчас хочу сказать, что, по моим наблюдениям, я в Турции видел много наших русских, которые туда уехали. Они делятся на две большие группы. Первое – это молодые люди, которые просто пугались, что их возьмут в армию. Или это призыв, то есть это парни от 17 до 21 года. или это мобилизация, которую тоже многие из уехавших ждут. Вот. И это первая причина. А вторая причина – это они видят, что экономический крах грозит России, что, в общем-то, они часть связаны с IT-профессиями, то есть компьютеры и прочее. Они видят, что закрываются многие возможности для того, чтобы работать в России именно с передовыми технологиями. И они боятся, что Россия превратится в полнейший совок, и жить в совке они считают себя как бы, ну, недальновидно. И третье, конечно, это те, которые просто шокированы с тем, что происходит в Украине. Они считают, что Россия катится не туда, куда, где бы они хотели жить. И вот примерно такие три больших слоя, здесь и прагматика, и идеология.
Ну, в принципе, у нас то же самое. Большая часть прибывших – это те самые айтишники, люди, которые, в принципе, имеют возможность работать по удаленке. Я бы не сказал, что я встречал много тех, кто скрывается от призыва. Я думаю, что в России у них были бы все возможности так его избежать. Вот. Ну и, конечно же, есть те, которые уехали из России по идейным соображениям, такие прям ярые антигосударственники, которые там считают, что Россия – это просто варварское диктаторское государство, и где угодно, только не в России. Собственно, вся проблема-то вот этой последней волны прибывших в Сербию из России людей не в том, что они приехали в Сербию. То есть проблема в том, что они как раз не в Сербию приехали, они уехали из России. То есть Сербия для них ничего не значит как страна, понимаете? То есть я часто слышу, мы выбирали между 3-4-5 странами и остановились на Сербии. Мы приехали как бы сюда, не знаю, ни что за страна, ни какие тут традиции, ни какой уклад, ни на самом деле куда смотрит большинство сербов, в какую сторону, на запад или восток. Потом у многих начинается шок и удивление. Ой, а как это так? А почему в сербских кафе и ресторанах висят портреты Путина? Почему каждый таксист начинает после слов «здравствуйте» начинает кричать «Россия, матушка», и когда там, не знаю, русские придут и освободят нас. То есть у многих шок, потому что они приехали в страну, которая ничего не знает. Вот, допустим, не знаю, может быть, я сейчас займу немножко лишнего времени, но скажу так, вот, я первый раз приехал в Сербию в 2005 году. Вот, и я помню, что вот те вот люди, которые приезжали, вот, собственно, в то время, мы как раз ехали за Сербией, за всеми ее вот этими шероховатостями, за некой провинциальностью, простотой, за укладом, за традицией. То есть, ну, по сути, многие из нас были как раз влюблены именно вот в эту романтику Сербии и Балкан. А нынешняя волна, она абсолютно равнодушна к Сербии. Многие даже, говорю, со временем, с первых шагов понимают, что это не та страна, но деваться некуда. Потому что в Британии, не знаю, во Франции, в Германии этих людей никто не ждет. А Сербия очень удобная в этом плане для переезда страна, в которой можно либо временно переждать ситуацию, либо использовать, как вы сказали, в качестве трамплина.
Я напоминаю, что с нами Кирилл Борщев, корреспондент портала «Балканист». Кирилл, получается, что те, кто бежали из ватной страны, называемой, да, из России, они неожиданно для себя, они приехали в абсолютную ватную Сербию, потому что, как я понимаю, большинство населения, ну, по крайней мере, симпатизирует тому, что делает Россия сейчас.
Именно так. На самом деле, знаете, чтобы более красочно показать всю абсурдность ситуации, говорю, уезжать в нынешней ситуации из России в Сербию, на основании того, что как бы Россия противостоит Западу, условно, глобально, да? Ну, все равно, что как бежать, не знаю, от церкви, не знаю, в Саудовскую Аравию, знаете, будучи атеистом, решить так, куда бы мне переехать как к атеисту и переехать в Саудовскую Аравию. Та же самая ситуация из Сербии, понимаете? Люди бегут из России, считая, что вот, мы ведем неправильную политику там, в отношении остального мира, Европы, Запада, и давайте выйдем в Сербию. А в Сербии 80% населения, у них еще и раны, собственно, с последней войны не зажили. То есть как бы, тут даже те люди, которые считают, что Сербии нужно вступить в ЕС, они не поддерживают западные европейские ценности, они во многом даже враждебно относятся к Западу. Ведь во многом даже та колоссальная поддержка России, которая сейчас есть в сербском обществе, применительно к военной операции на Украине. Ведь она на самом деле еще и строится на том, что для многих сербов это не война России и Украины, как многие представляют, а это конфликт России с коллективным Западом, который для большинства сербов является абсолютным врагом и агрессором. То есть и западные ценности для большинства сербов, они чужды. И как раз абсурд в том, что наши люди, вот эта волна эмигрантов, которые сейчас, так сказать, движется, наплывает, приезжает в надежде оказаться где-то на свободном Западе, вот, вдохнуть полной грудью, освободиться от какого-то там, не знаю, диктата, еще чего-то. Понимать, что, господи, а тут тоже все пропитано ватой. Да, именно ватой, но это...
Ну, подождите, но давайте быть справедливым. На самом деле здесь, ну, здесь, да, настроение, соглашусь, примерно такие, как вы описываете, но демократии здесь намного больше, чем в России. Ну, намного больше, чем в России. Здесь не сажают тех, кто критикует власть. Я сейчас ходил мимо Скупщины, и там стоит лагерь, оппозиционный лагерь в палатках. То есть то, что у нас просто через 10 минут бы раздавили БТРами и танками, ну просто вот мгновенно. Просто. Здесь это происходит спокойно. Здесь вот именно есть ощущение европейское, это, может быть, резанет слух сейчас, значит, ультрасербам, которые, значит, против всего западного европейского. Но здесь именно вот эта европейская свобода кажется намного даже глубже и четче, чем в самой Европе, которая уже закрыта разными ограничениями и прочее. Здесь вот я чуть, пока это мое впечатление такое. Ну, здесь, здесь как раз есть дух свободы.
Я, может, с вами соглашусь, но уверен, что с вами не согласилась бы сербская оппозиция. Если вы почитаете их лозунги, говорят они как
раз... Оппозиция всегда говорит, что их грабят, да, в любых странах. Извините, давайте прервемся, у нас просто немножко уходит время, надо дать все-таки возможность рекламе произойти, и мы вернемся в том же составе через несколько минут.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
Да, продолжаем наши сербские похождения. Я в Сербии нахожусь, в Белграде. И, собственно, я не сам сюда приехал. Меня сюда принесла волна российских мигрантов, которые сейчас катятся прямо... Представляете, вот такой девятый вал катится сначала в направлении Турции, который превратился в большой хаб по распространению эмиграции России и русских по всему миру. И вот сейчас я в Сербии, в этом оазисе для наших путешественников, мигрантов, которые решили все-таки уехать из России. И напоминаю, что с нами Кирилл Борщов, корреспондент портала «Балканист». По сути, наш человек в Белграде, давно здесь живет, российский гражданин. И мы с ним сейчас говорим о странной, кстати, неожиданной реакции сербов на вот это, как это назвать, приезд русских братушек. Есть странность, да? То есть они не обрадовались появлению такого количества русских на своей родине?
Да ну, смотрите, нельзя сказать, что они не обрадовались. Реакция пока очень такая сдержанная. То есть как бы общество ярко, что называется, реакционно еще никак не прореагировало. Вот смотрите, какой момент. Для сербов абсолютно все русские, вне зависимости от их политических взглядов, убеждений, такие народ-братья, братский народ, который ультраправославный, ультраверующий, добрый, последнюю рубаху с себя снимет, ну, тем более за серба, понятное дело. Поэтому, ну, большая часть сербов осторожно, ну, в принципе, приветствует приезд русских, думая, что, ну, как раз вот сейчас к нам приедет подкрепление.
У нас же образ у русских такой, что, ну, мы все верующие, все православные,
конечно,
все
против конечно.
Запада, ну, против НАТО, ну, такие мы, богатыри былинные. Ну, вот, а приезжают люди совершенно другого сорта.
Конечно. Ну да, получается так, смотрите, что у сербов рано или поздно этот миф о русских начнет рушиться, как только число прибывших, ну, превысит какую-то критическую массу, понимаете, как только их наберется, заметное количество, а уже мы как бы к этому моменту близимся, отношение к русским начнет меняться. Уже есть, появляются какие-то такие, знаете, бытовые единичные конфликты, которые там просачиваются, что называется, в какую-нибудь там региональную, местную там прессу, в СМИ, вот, но со временем это может стать действительно
конфликтом. В чем конфликт, я не понимаю?
Ну, смотрите, если сказать очень, очень грубо, примитивно, да, вот эта новая волна наших соотечественников, она, в принципе, пытается, приезжая в Сербию, найти здесь привычный уклад жизни и тех благ, которые они имели на родине. То есть не представляя, что на самом деле Сербия – это другая страна, традиционным укладом, взглядами. Она немножко отстает в своем, не знаю, техническом, в чем-то где-то там на социальном уровне в своем развитии отстает от России. Смотрите,
вы уже говорили по поводу быта, да, здесь курят в кафе, здесь негде постричь своего любимого пуделя, здесь нет такого западного жизни, как в Москве. Да. То есть, понятно, такие рафинированные ребята, которые привыкли к... Они обнаружили, что почти в центре Европы вот таких условий нет. Кстати говоря, очень интересное замечание, да, что Сербия отстает от других стран Евросоюза в связи с тем, что она вот у них тоже такая судьба, быть, ну, таким неприкаянным противником НАТО, среди вот этих бомбардировками и прочее. Но при этом это показывает, что технологическая отсталость сербов – это следствие вот именно этого процесса, и что Россия в свое время превратится в Сербию. Она превратится именно из-за того, что она будет отрезана от мировых, от мирового развития, от технологий и прочее, прочее. И постричь условного пуделя там или насладиться какими-то благами уже не получится. И вот будет приезжать, если когда-нибудь потеплеет в плане политики, приедет какой-нибудь условный гражданин из Италии, да, и будет с большими глазами смотреть, во что превратилась Москва. Он вспомнит, что Москва лет 15 назад была какой.
Угу.
А потом он увидит большой Белград.
Как, ну, вот смотрите, такое
развитие цивилизационной спирали?
Отсталость Сербии, она ведь объясняется не только ее политической позицией. Все-таки тут есть и какие-то определенные, так сказать, объяснения, потому что, ну, страна совсем недавно, меньше 30 лет прошло, пережила несколько войн. То есть как бы не только политический курс обозначил ее отсталость техническую или, там, не знаю, социальную. Но, посмотрите, Югославия до начала 90-х годов была достаточно развитым, сильным государством. Ну, то есть вот в восточном блоке. То есть все, что сейчас условно там есть у Сербии, оно строится на фундаменте югославских достижений. Да, и сейчас как бы там Сербия, она растет, она развивается. Последний показатель, вот, который власти обнародуют, да, говорят о том, что как бы, это одна из самых быстрорастущих экономик в Европе после кризиса COVID. Вот, поэтому...
Но это потому, она пытается, извините, она пытается прорваться в Евросоюз, она делает все, чтобы понравиться и Западу.
Естественно, у нее особо выбора и нет.
Да, я говорю о том, что все-таки вот эти ограничения, они ведут к увяданию все-таки экономики и вот такому процессу. Ну, давайте все-таки вернемся к нашим соотечественникам. И есть же еще идеологическая основа такого возможного конфликта между русскими и сербами. Это в связи с тем, что здесь сербы видят, что люди, приезжающие из России, они критически относятся к нашей российской власти. И это не вызывает недопонимания у сербов, я правильно понимаю?
Ну, естественно, да. Понимаете, как бы, ну, не только русские, но и российское государство, в том числе наши лидеры, ну, для многих сербов они в чем-то кумиры. Ну, вот, знаете, даже, это не анекдот, это реальность. По результатам одного из социологических исследований, по-моему, в прошлом году проводилось, ну, регулярно такие делают вещи. Как раз был вопрос, если бы Владимир Путин выставил свою кандидатуру на пост президента Сербии, то он победил бы в первом туре в Сербии, понимаете, да? То есть насколько это популярно. То есть это не шутки, что, вот, ну, не знаю, в кафе можешь зайти, особенно такое в народное, что называется, как мы сказали, в кабак, да, там будет стоять какие-нибудь иконки, и очень часто может стоять календарик с Путиным. И это нормально. Люди действительно видят в нем сильного лидера, то есть они не углубляются в тонкости внутренней политики российской, да, но для них это сильный лидер, о котором они бы сами мечтали. Поэтому, когда наши соотечественники вот из той волны, которая сейчас прибывает, ну, собственно, начинают на улице или где-то в магазине пытаться донести до сербов, что все не так, и там, условно, Путин вовсе не поддерживается российским народом или еще что-то такое, ну, у сербов становятся квадратные глаза, они у них как так? Не может быть, это неправильный русский, это наверняка украинский шпион или агент, не знаю, ЦРУ, им сейчас правду пытается в кавычках донести. Плюс, смотрите, опять-таки, приезжающие люди – это... Среди них очень много талантливых, действительно, людей, образованных людей, людей, как я сказал, в начале определенных взглядов, ценностей, которые, опять-таки, к сожалению, не совпадают с теми взглядами и ценностями, которые популярны и, так сказать, дышат, что называется, в сербском народе. Ведь очень мало людей, скажем, верующих. Религия на Балканах – это один из вообще мощнейших, определяющих даже нацию факторов, понимаете? Как бы поэтому как бы для серба, который работает, не знаю, даже в какой-нибудь компании Coca-Cola и, не знаю, одевается в джинсы, но при этом он ходит в церковь каждое воскресенье на литургии, ну, услышит от вновь прибывшего русского, типа, ай, отстань, я церковь не люблю, это все поповская мафия, это тоже ужас и шок. Поэтому как бы... А таких историй все больше и больше, понимаете? В конечном итоге, как бы, ну, у сербов сложится очень такая не очень нелицеприятная картина у русских. И я думаю, что наши отношения могут серьезно пошатнуться.
Шатнуться даже так?
Да. Но смотрите, как, допустим, у нас есть пример Черногории, в которой было две российские диаспоры, скажем так, патриотическая и прозападная либеральная. Но там, допустим, там часть населения черногорского, она уже четко разделяет, что есть хорошие русские, есть плохие русские. Вот. Ну, а зачем нам нужна такая ситуация, когда, ну, как, в принципе, весь наш народ будет делить на плюс и минус?
Кирилл, а нет такой тенденции, что все-таки молодежь сербская, она может, в общем-то, если у вас такие же тенденции, как в России, соединиться с той российской молодежью, которая сейчас едет из России? То есть получается, что либеральное крыло сербского общества окрепнет таким образом, и в большом счете это может изменить какой-то расклад сил в сербской политике.
Ну, частично чашу весов там может перевесить, естественно. Ну, для начала, смотрите, не стоит думать, что патриотическая часть общественности Сербии — это какие-то пенсионеры. Как раз нет. Достаточно активная такая часть, ее даже оппозиция любит маркировать с галочкой «радикалы», там, ультраправые, это как раз молодежь. Сербская молодежь очень патриотична. То есть большая часть вот таких прям, ну, прорусских, русско-сербских организаций, она состоит в основном из молодежи. Достаточно такой, ну, активной. Опять-таки, да, часть молодежи сербской 10%. Я не знаю, я сейчас не могу судить, сколько, ну, примерно, условно, там, до 20-30%. Грубо скажу. А молодежи, да, ну, как, ну, заинтересована, скажем, в том, чтобы уехать на Запад или разделяет какой-то тот вектор внешнеполитический прозападный. И к нему действительно может приплюсоваться вот та часть новой, скажем так, русской диаспоры, которая пытается сформироваться. Ну, не дай бог, конечно.
Вы не хотите... Подождите. Вы не хотите, чтобы сформировалась большая российская диаспора в Сербии?
В таком виде нет, потому что она не будет единой. Понимаете, это будет такой мутант враждующий. Мы и так не очень-то и дружны. Российская диаспора, понимаете, русская диаспора, она... Мы, не знаю, мы одни из последних сформировались здесь как национальное меньшинство, официально признанное в Сербии, понимаете? Там, если даже украинское национальное меньшинство уже, не знаю, десятки лет существовало в Сербии, то мы, по-моему, лет... года 4 назад только были официально зарегистрированы в Сербии как национальное меньшинство русских.
С нами... Был и есть Кирилл Борщев, корреспондент портала «Балканист», житель Сербии Белграда, о котором мы две последние части говорили, о русской эмиграции, которая входит сейчас торжественно в Белград. И прервемся на пару минут, и к нам подсоединится историк, чтобы оценить, кто такое предательство, кто такое эмигрант и какая разница между этими словами.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
Когда я был в Стамбуле, я встретился с одним очень хорошим историком. Женщина давно живет в Стамбуле и ведет научную работу. И один из организаторов вот этого переезда, тех россиян, которые сейчас бегут массово, это действительно даже не десятки, а сотни тысяч человек, она попросила дать лекцию той молодежи, это все-таки часто люди от 18-25 лет, по истории белогвардейского исхода, вот этого белогвардейской эмиграции, которую тысячами люди переправляли, белогвардейцы переправлялись через Черное море, Стамбул, потом они расселились по всему миру. И, как она сказала, я удивляюсь, они ничего не знают про историю, они ничего не знают про Константинополь, они ничего не знают про эмиграцию, но они почему-то знают это слово «исход». Вот это слово «исход» для них что-то значит, и они как будто вот эту столетнюю традицию они перенимают, они как-то подсознательно следуют теми тропами, теми путями, которые наши российские, русские эмигранты протоптали в начале 20 века. Я хочу снова обратиться к теме предательств. Нарышкин заявил.
Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочел стать так называемым гражданином мира, отвернувшимся от своей родины, ждет судьба изменника Мазепы, о котором еще Пушкин писал, что не любит ничего, что кровь готов он лить, как воду, что презирает он свободу, что нет отчизны для него.
Да, это был Сергей Нарышкин. Вот я хочу попросить Дмитрия Сужика, исполнительного секретаря Ассоциации историков Союзного государства, как вы с исторической точки зрения подтверждаете ли вы слова этого большого чудовника?
В первую очередь я хочу сказать, что гетман Мазепа, во-первых, воспитывался при польском дворе, и это уже говорит о том, каких настроений он был по отношению к России. А во-вторых, одной из любимых его книг был государь Никола Макиавелли. И все, что мы видим в Мазепе, это доносы, это клевета на своих сподвижников, это взятки нередко. Ну, центральная власть как-то наивно к нему относилась, хотя давно было понятно, что это за фрукт. И в конце концов он так или иначе проявился. И здесь вот действительно просматривается аналогия с нашими отдельными деятелями культуры, которые нередко позволяли себе такие высокомерные высказывания о русском народе, о России, что там в стиле «прощай, немытая Россия». И теперь вот они проявили себя, вскрылись, так сказать.
Мы сейчас говорим не о единичных деятелях культуры, которые, может быть, намазулили глаза в телеэкранах, и теперь они отдыхают в Израиле. Мы говорим о сотнях тысяч человек, которые полетели сейчас в Турцию, из Стамбула, сейчас разлетаются по всем странам. Вы с исторической точки зрения считаете их предателями?
Да. Дело в том, что, конечно же, они могут иметь право на свое мнение. Но сейчас, когда идет тотальное противоборство, ну, нас уже в открытую называют врагами, идет мультидоменная, как это сейчас называется, война, то есть она и в медиасфере, и там обрубаются финансовые потоки, и экономические, и прямое вмешательство. Давайте все противоречия отложим до мирного времени. А потом в мирное время мы поговорим.
Дмитрий, вы таким образом и белогвардейцев, видимо, считаете предателями?
Когда белогвардейцы пошли на службу французской и прочим разведкам, когда они предлагали британским спецслужбам устроить диверсии на бакинских нефтепроводах, да, они предатели. Не говоря уже о коллаборационизме.
Подождите. Вы сейчас говорите об единицах. Я говорю о тех сотнях тысяч, которые состояли из семей, купцов, офицеров. Сейчас это, возможно, эти бизнесмены, айтишники и те люди, которые просто не хотят жить в той стране, в которую сейчас мы тихо, даже, скажем, сильно превращаемся. Так и белогвардейцы не хотели жить, они просто не могли жить в Красной России. Они отстаивали свою страну, они отстаивали свои ценности и не могли жить там, где их заставляли жить. Кстати, белогвардейцев незаконно еще заставляли, потому что там был переворот большевиков. Так вы что, хотите сказать, что те люди, которые просто не могут жить в стране, которая, по своей воле просто уничтожила то будущее, которое они планировали, то это предательство с их стороны, да?
Я хочу сказать, что терроризм, шпионаж и прочие вещи — это откровенное предательство. Те, кто избежали, просто бежали и там растворились в Европе, не пошли на услужение каким-то там спецслужбам иностранным, то, люди бежали и сбежали. Хотя, опять же, те офицеры, которые сбежали белогвардейцы, зарубежные высшие военные научные курсы генерала Головина к чему готовили? Они готовили к войне. О чем Ровс и великий князь Владимир Кириллович заявили? Вступайте в ряды Гитлера. Фон Лампе два приказа издал своим подчиненным в Германии и Венгрии о том, что он просит Гитлера принять белогвардейцев на службу, но почему-то Гитлер не дает им официального согласия. Так идите же сами. Коллаборируйте с Гитлером.
Подождите, Дмитрий, но вы же как историк должны помнить, что белогвардейцы разделились. И, кстати, небольшая часть ушла Гитлеру, а большая часть, она оставалась на позициях антифашизма и не помогала немцам.
Ну, смотрите, большая часть сейчас говорят вплоть до 30 тысяч белогвардейцев. Это порядка нескольких дивизий. А где они? Кто не сделали эти несколько дивизий в тылу Гитлера? Профессиональные, военные, кадровые, которые горели любовью к своей родине, хотели бросить Гитлера, который творил геноцид. Где их действия? Я что-то их не наблюдаю. Были европейские партизанские отряды, там советские военнопленные, сбежавшие, делали из них боевые подразделения. Комбатан-волонтер потом это движение называлось, этих ветеранов. Это советские военнопленные. Были отдельные случаи, я не спорю. Белогвардейский полковник Яков Маркович Лисовой, к примеру, уже 22 июня написал телеграмму «Я хочу служить в Красной армии», затем давал лекции в пользу Красной армии. Вот этих людей были единицы. А как раз десятки тысяч служили Гитлеру. Не словом так дело.
Давайте, можно да, я комментарий? Да, пожалуйста, Кирилл. Да, Кирилл.
Смотрите, я вообще
Кирилл против. Борщов, корреспондент портала «Балканист».
Я на самом деле очень против вот выстраивания этой параллели между эмиграцией первой волны начала 20 века российской и современной, да, вот последней волной так называемых беженцев от режима и все такое. Почему? Потому что все-таки эмигранты первой волны, ну, в Сербии это образ русского патриота. И это как бы, ну, не пустой, не выдуманный такой на ровном месте образ, потому что для этих людей слово «Россия» и «Родина» было свято, понимаете? Они любили свою страну, свой язык, свою культуру. Здесь российские мигранты, что делали? Они построили в том числе там, вели активную деятельность просветительскую, они работали и на базе русского дома, понимаете? Они были вынуждены покинуть свою страну, то есть и надеялись вернуться в нее. И здесь они всячески не пытались раствориться в сербской массе. Да, они оставались русскими, всячески популяризировали свою культуру, свою историю. Русский дух, образ жизни, видение того, как должны быть устроены вещи в современном мире, ну, на тот момент. Поэтому волна русских эмигрантов, первая волна, она все-таки была во многом патриотическая. А нынешняя волна, понимаете, она чем отличается? Если, условно, эмигрант первой волны ходил и делал русские культурные вечера или открывал, там, не знаю, какие-нибудь библиотеки, условно, если сейчас говорить, да? То есть всячески поддерживал русскую культуру, даже находясь на чужбине, то для современной волны как раз все, что связано с Россией, по большому счету, культура, традиции, не знаю, еда и все такое, это что-то такое, от чего хочется им откреститься и забыть навсегда. Понимаете?
Ведь... А вы не преувеличиваете? Подождите. Ну что, вы хотите сказать, что они теперь после России, они хотят есть борщ? Они что, теперь все русское выкидывают из своей жизни? Они стали русофобами? Вы это хотите сказать?
Вы знаете, определенный, значительный, весомый процент, да, русофобски настроен. Понимаете, я могу привести пример, который мне сильно запал в память, но это, правда, не свежий, но где-то после 2014 года, когда началась первая волна, так сказать, политических беженцев из России. Вот я помню случай, когда люди, приехавшие сюда в Сербию, обсуждая как бы матч Россия-Канада хоккейный, болели, знаете, за кого? За Канаду. Почему? А против России, потому что там вот все такое, знаете, это все провластные, проплаченные спортсмены, это все вот какие-то, не знаю, соколы ядра и вот такое. То есть, ну,
давайте послушаем Георгия Бовта с его альтернативной точки зрения о том, что такое миграционная волна 21 века.
Во-первых, уехали по разным причинам все. Кто-то испугался, кто-то, например, спасает бизнес, перевозит его туда, где он не будет подвержен санкциями. Кто-то едет к родственникам, потому что здесь, например, ожидает каких-то больших материальных проблем, потери работы и так далее. Считает, что может себя найти в другом месте в большей степени. Поэтому у всех разные причины. Надо различать тех, кто уехал как бы молча, и тех, кто уехал и оттуда, например, занимается какой-то пропагандистской работой. А, соответственно, отношение к этим людям, очевидно, может быть разным. Ну и с моей точки зрения тоже, так сказать, выражение критической позиции по отношению к какой-либо проводимой политике, на мой взгляд, не вовсе не обязательно свидетельствует о том, что тот или иной человек не патриот. Почему он поставил в сложную ситуацию страну? Может быть, он в чем-то облегчил этой стране положение. Например, он какой-нибудь, так сказать, человек, который мог претендовать на какие-то пособия, на какие-то беспроцентные кредиты, компенсации. А сейчас он не будет на это претендовать, будет жить за счет своих сил, не рассчитывая на помощь государства. Почему такой вариант не рассматривать? Да, всякое бывает. Эти люди больше не нуждаются в поддержке государства.
Это был Георгий Бо со своим анализом, своей точки зрения. А мы сейчас прервемся и подытожим наши исторические параллели через пару минут.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
Да, пытаемся все-таки проанализировать, что это значит эмиграция. Эмиграция на некоторое время, может быть, они все вернутся, кстати говоря, то есть те сотни тысяч людей, которые бежали от нынешних событий в России, может быть, они через пару месяцев, через полгода снова вернутся на родину. Посмотрим. У нас на связи Кирилл Борщов, корреспондент портала «Балканист», наш человек в Сербии, и Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков союзного государства. У меня вопрос к Дмитрию. Вот как вы думаете, будут ли возвращаться наши люди?
Я думаю, что будут возвращаться, и будут возвращаться не только переосмыслив себя, свое поведение, будут возвращаться те, кто сохранили самосознание русское. И здесь я хотел бы обратиться к словам Петра Аркадьевича Столыпина о том, что народ, не имеющий своего самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие. Вот такого, я извиняюсь, навоза тоже будет хватать тех, кто захочет там раствориться. И я это говорю на реальных примерах. Увы, из моих родственников тоже. Есть те, кто переехал и полностью растворился в том сознании и пытался что-то и мне доказывать с той точки зрения. А так я, конечно же, согласен с мнением Георгия Бофта, что человек уехал по разным причинам, и не надо их всех обязательно записывать в предатель.
Дмитрий, а нет ли ответственности нашего государства российского за то, что вообще происходит с эмиграцией? Ведь на самом деле к чему нас подталкивает? В связи с последними событиями, последними закручиванием гаек, получится так, возможно, получится так, что если ты хочешь иметь какое-то свое самостоятельное мнение, и даже ты рискуешь его где-то заявить, то ты сталкиваешься с конкретными репрессиями и, по крайней мере, со страхами, угрозами понести ответственность за то, что ты имеешь какое-то мнение, которое отличается от общепринятого. Не получится ли так, что вот эти пароходы философские, я не думаю, что они состояли только из предателей. Я думаю, что это были те, которые просто не могли творить и жить в России. Не рукотворна ли эта ситуация? Не выталкивает ли сама Россия и государство самостоятельно думающих людей за границу? А им просто деваться некуда. А ведь в истории российской, вы знаете, была масса примеров подобного толка.
Владимир, я вам отвечу по нескольким сразу тезисам, вами озвученным. Во-первых, я скептически отношусь к тем, кто выехал на философском пароходе, и не надо ударяться в какое-то прямо восхищение всеми этими людьми. Почитав, что они там говорили, волосы встают дыбом. И не только в отношении России, даже если они там были религиозными философами, как они там религиозные догматы, порой очень пошлые и вульгарные, трактовали. Я не буду называть имена известных протоиереев, но такое тоже было. Поэтому это были разные люди с разным мнением. Нам не надо искусственно поднимать их авторитет, какую-то слезу пускать по поводу того, что они были вынуждены уехать. Это первый момент. И второй момент. Вы говорили про закручивание гаек в России или в какой стране? Или в какой-то соседней стране, где там избивают, где там люди пропадают? У нас не согласен.
Дмитрий, простите, меня прошу прощения. Давайте все-таки говорить о своей стране. Мы здесь живем. Угу. Если где-то в Зимбабве живут хуже, и там хуже со свободами, это не значит, что я должен расслабиться и сказать: а, ну если в соседней Зимбабве все хуже, то давайте достигнем вот уровня Зимбабве через пару лет, и в общем-то, будет справедливо. Я считаю это несправедливым. Я считаю, что надо жить в России так, чтобы было а, спокойно, б, свободно, и чтобы можно было говорить.
Есть разные точки зрения.
А вы так, Уголовный кодекс, последние изменения, последнее закрытие практически всех независимых изданий.
Я даже не могу
произнести несколько слов. Допустим, нельзя произнести слово «война и мир». Сейчас я, кстати, процитировал Толстого. Вы знаете, что вот именно такие ограничения, когда выхватывают в Шереметьево молодых людей, отводят в кабинет и спрашивают: а куда вы едете? Ну, покажи телефон. И после вот этих... А я, кстати, записал массу таких свидетельств. И после вот такого, значит, отношения, вы думаете, многие захотели бы вернуться или, скажем так, после того, как об этом написано в соцсетях, многие задумались вообще, в какой стране мы скоро можем оказаться. И не это является, вообще-то говоря, одним из ключевых возможностей для государства. Предотвратить этот массовый исход и что-то с этим делать, по крайней мере, со своей стороны.
А каким образом предотвратить массовый исход? Вот разрешать всем этим биолабораториям, натовским структурам действовать вблизи наших границ?
Я сейчас говорю про нашу внутреннюю жизнь. Что же вы в Украину-то опять? Я про нашу жизнь говорю.
Ну, смотрите, меня тоже задерживали в аэропорту, но не российском, у молдавском. Со мной тоже общались, пытаясь узнать, куда я еду. А не в Приднестровье ли я еду? Ну, были такие случаи, были. Чтобы у нас здесь был вот такой прямо полицейский режим, который вы описываете, ну, я и в Подмосковье живу, и в Москву езжу. Вот прям такого не видел.
Хорошо. Кирилл, ваше мнение?
Ну, смотрите, я не соглашусь, что в России настолько драконовские меры приняты. Да, они жесткие, но смотрите, страна сейчас, та ситуация, в которой мы сейчас оказались, она просто вынуждает нас и внутри своего государства принимать определенные сдерживающие, жесткие, ограничительные меры. Вот, потому что, смотрите, до событий 24 февраля очень часто как раз наша российская внутренняя оппозиция говорила о том, что нет свободы слова, задержания, еще что-то. Ну, у меня есть мои, что называется, и друзья, и даже близкие, или, как предыдущий вот спикер говорил, даже среди родственников есть те, которые люди, которые взяты оппозиционные взгляды. И все они говорят о жуткой блокаде, о какой-то о притеснениях, о том, что невозможно сказать ничего против власти, при этом они на каждом углу кричат, заявляют о том, что там власть продажная, президента в тюрьму, еще что-то. При этом до недавних событий все спокойно летали, ездили по миру, получали хорошие зарплаты, сытно жили, но при этом говорили, как тяжело и мучительно жить в полицейском государстве. Вот лично мой близкий очень родственник, ну не знаю, он, наверное, каждый день...
Вы сейчас говорите о сербской реальности, да? Вот сейчас о сербской...
Я говорю о русских, о России. То есть все знают достаточное количество россиян, которые, не знаю, уже из года в год на каждом углу, в интернете, в интервью, не лезут за словом в карман в плане критики российской власти и государства. Не лезут, но при этом говорят, что стоит только сказать, и ты тут же окажешься в ГУЛАГе. Ни один из них почему-то не в ГУЛАГе. Вот ни один.
Ну, Кирилл, а вот по поводу тезиса, что все-таки вы же описываете дооперационную нашу жизнь.
Да.
Так, а вот постоперационная жизнь. Я еще раз говорю, что, может быть, почему бегут-то люди? Они мне рассказывают, что они страшны. Ну, страшно, потому что слишком много нельзя. Слишком много неизвестного, слишком много угрожающего. И государство могло, в принципе, бы как-то их успокоить. Как-то сказать, не-не-не, мы не превращаемся в автократию, мы не превращаемся в полицейское, жандармское государство. Не-не, мы не закрываем, нет угрозы, что будет мобилизация или закрытие всех границ.
Ну, я согласен, что эти страхи обоснованы. Да, понять реакцию людей можно. Да, страшно, но опять-таки должны... задаться вопросом, то есть должна ли сделать власть что-то, да, пойти на какие-то уступки, на какие-то меры, которые бы успокоили общество, или просто другая страна должна снизить уровень искусственной истерии, потому что эти настроения и страхи, они тоже подогреваются, понимаете? Но вот если вам условно будут из всех оппозиционных СМИ, не знаю, внутренних, какие остались, или внешних, рассказывать, что условно в зоне проведения спецопераций на Украине туда ежедневно отправляют эшелоны срочников, или, знаете, как вот моя жена лично сказала, знаешь, вот уже всю правду сказали вот настоящие свободные СМИ, 16-летних ребят прямо из ПТУ забирают и отправляют на фронт. Понимаете? И люди верят.
Информационная война.
Я боюсь ехать сюда в Россию. Понимаете?
Да. Это информационная война. Кирилл, вы сейчас рассказываете о нашей действительно ежедневной жизни, которая переполнена вот этими фейками и вот этой борьбы телевизора нашего с телевизора не нашего.
Ладно, Владимир, можно один пример?
Дмитрий, только коротко, у нас заканчивается.
Угу. Да. Смотрите, у нас спокойно раздаются разные премии всяким театральным кинодеятелям, которые весьма жестко высказываются в отношении власти, весьма свободно высказываются. Тут один день Ивана Денисовича будут показывать по центральному государственному каналу завтра буквально.
Это какая прекрасно, да. Идем все-таки в сторону демократии, несмотря ни на что. Я надеюсь на это из последних сил. С нами был Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства, и Кирилл Борщев, корреспондент портала «Балканист», и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. Спасибо, господа товарищи. Спасибо большое. Очень было приятно.
Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.